Добрый день, дорогие братья и сестры! Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Сегодня у нас не совсем обычная беседа. Она будет посвящена известному австрийскому психиатру, психологу, неврологу и, в общем, философу Виктору Франклу. Вот сегодня, 26 марта, исполняется 110 лет со дня его рождения. И вот прежде всего, конечно, для того, чтобы развеять какие-то недоумения наших слушателей, я спрошу отца Александра о том, чем христианам может быть интересен Виктор Франкл? Почему, в общем, любой образованный, как мне кажется, христианин должен хотя бы познакомиться, ну, вкратце, может быть, с его трудами?
Ну, вот если спросить вообще, что такое психология, наверняка у большинства людей возникнет имя Фрейда. Именно от него там идет психоанализ и различные психологические практики. И в силу этого, наверное, современных людей. Ну, вот у меня, в частности, когда я его читал, Фрейда, у меня было такое внутренний протест именно против того, что он часто использовал в своих методах, был очень именно идеологичен, Фрейд. Вот, несмотря на то, что он был врачом, и, конечно, вклад его в науку, говорят, большой, но вот именно вот этот момент, связанный с верой, с открытием своего мировоззрения, Фрейдом как-то зачеркивался. А вот Виктор Франкл – это тот человек, который, ну, видимо, в силу жизненных обстоятельств, который, вот я его книги читал, которые вот о Боге ни слова, но при этом всегда подразумевается, что он где-то рядом. Когда читаешь его книги, хочется сразу прийти к вере. Поэтому вот в каком-то смысле это человек – апологет христианства. Темы, которые он поднимал, те проблемы, которые он ставил, конечно, это такое явление, культурное явление, мировое культурное явление, именно в плане апологии христианства. Тот метод научный, который он разработал, вот, остается только его сопоставить со Христом, с его учением, с Евангелием, и вообще с Библией в целом. И мы увидим, что Виктор Франкл – это такой современный проповедник христианства, но без какого-то упоминания о Христе. Вот этот момент был, конечно, для меня в свое время удивителен, потому что то, что он написал, вот, ну, наверное, сегодня мы немножко поговорим об этом, то, что он написал, не может оставить равнодушным ни одного человека. 3 года в концлагерях и при этом выжить без веры, без Бога – это невозможно.
Ну вот давайте сначала я вкратце расскажу о жизни Виктора Франкла. Но ведь умер, в общем, совсем не так давно, в 1997 году. То есть можно сказать, что этот человек был нашим современником, несмотря на то, что ровесник прошлого века. Он родился в 1905 году, родился в Вене, и именно в то время, когда родился Франкл, начинало свое становление вот эта знаменитая Венская школа психологии, первая Венская школа, как раз которая связана с именем Зигмунда Фрейда, о котором вы говорили. Ну, там был еще такой психолог Альфред Адлер, тоже один из основоположников Венской школы. Но вот Франкл, который, в общем, с юности увлекался психологией, после окончания гимназии он изучал медицину в Венском университете, выбрал специализацию в области неврологии и психиатрии. И он изучал, конечно, и Фрейда, и Адлера, но оттолкнулся от них и основал, можно сказать, свое совершенно отдельное, не знаю, можно ли это назвать учением психологическим, но психологическую школу, так скажем, которую можно назвать третьей Венской психологической школой. В 20-х годах Франкл создал специализированную программу поддержки для студентов в период получения аттестатов. В 30-е уже годы Франкл возглавил отделение по предотвращению самоубийств одной из венских клиник. Его пациентами в основном были женщины, которые были подвержены риску самоубийства или уже совершали попытки самоубийства. Ну, пришли к власти нацисты, и Виктору Франклу было запрещено лечить арийских пациентов по причине, понятное дело, его еврейского происхождения. Ему пришлось заняться частной практикой. В 1940 году он возглавил неврологическое отделение Ротшильдской больницы, где также работал нейрохирургом. В этот период это была единственная больница, куда допускали врачей евреев. Ну, а в 1942 году Франкл, его жена, его родители были депортированы в концентрационный лагерь Терезиенштадт. Надо сказать, что мне попадали сведения о том, что ему было предложено еще за некоторое время до этого предложена помощь в эмиграции из Германии. Но поскольку его родители не могли таким же образом уехать, он счел для себя невозможным их оставить, их бросить, и никуда не поехал. И вот он попадает в лагерь, где встречает доктора Карла Флейшмана, который тоже был психологом. И удивительное дело, вот в этих страшных условиях концлагеря этот доктор вынашивал мысль о том, чтобы оказывать психологическую помощь вновь поступающим заключенным, для того, чтобы спасти их от отчаяния, от самоубийств и так далее. И вот появляется Виктор Франкл, и они начинают заниматься вот этим вдвоем, втайне, естественно, от СС. Они занимаются врачебной деятельностью и пытаются оказывать вот в этих совершенно невыносимых вроде бы для человека условиях заключенным специализированную помощь. И вот эта деятельность врачей, психологов, она, наверное, помогла выжить им самим. Вот, например, как Франкл в одной из своих книг вспоминает: «Однажды утром я шел из лагеря, не способный больше терпеть голод, холод и боль в ступне, опухшие от водянки, обмороженные и гноящиеся. Мое положение казалось мне безнадежным. Затем я представил себя стоящим за кафедрой в большом, красивом, теплом и светлом лекционном зале перед заинтересованной аудиторией. Я читал лекцию на тему «Групповые психотерапевтические опыты в концентрационном лагере» и говорил обо всем, через что прошел. Поверьте мне, в тот момент я не мог надеяться, что настанет тот день, когда мне действительно представится возможность прочесть такую лекцию». В 1944 году Франкл был переведен в концлагерь Аушвиц, где провел несколько дней, и далее был направлен в Тюркхайм, один из лагерей системы Дахау, куда прибыл 25 октября 1944 года. 6 следующих месяцев он провел в этом лагере в качестве чернорабочего. Жена его была переведена в концлагерь Берген-Бельзен, где и погибла. Отец Франкла скончался в Терезиенштадте от отека легких, мать погибла в Аушвице. 27 апреля 1945 года Франкл был освобожден американскими войсками. Из членов его семьи выжила только сестра, эмигрировавшая в Австралию. После 3 лет, проведенных в концлагерях, Франкл вернулся в Вену. В 1945 году он закончил свою всемирно известную книгу «Сказать жизни да. Психолог в концлагере». В книге описан опыт заключенного с точки зрения психиатра. Множество книг написал Франкл за свою жизнь. 32 книги его известны, многие из них были переведены на 10-20 языков, он посетил с лекциями и семинарами множество стран. В 90-х годах, к сожалению, у меня вот под рукой нет, не оставила я ссылку, в 90-х годах он побывал в России и прочитал лекцию, насколько я помню, в Московском университете, и был приятно удивлен уровнем подготовленности слушателей, многие из которых уже видели его книги, хотя к тому времени одна книга всего была издана и переведена на русский язык. Но съехались люди буквально со всей страны для того, чтобы его послушать. И, в общем, были в курсе его метода и в курсе его, и читали его книги. А что же это за метод? Метод этот Франкла называется логотерапия. Логос не в смысле слова, как мы привыкли, а логос как смысл. То есть что такое логотерапия? Если в двух словах объяснить, сможете, отец Александр?
Ну, в принципе, это то, чем мы должны всегда заниматься. Обращение к подлинному смыслу своего существования. Если человек знает смысл жизни, он знает, зачем жить, и он выдержит любые удары судьбы. И вот прояснение, просветление смысла своего, работа над смыслом, это является логотерапией, чтобы увидеть, в чем твой смысл жизни ослаб. Дело в том, что человек склонен смысл жизни вкладывать во второстепенные вещи. и часто от этого становится зависим. Ну вот он пишет про счастье, например, как один из примеров такое рассуждение Виктора Франкла о счастье. То есть когда человек стремится к счастью, он его не сможет достичь, потому что он не видит подлинных причин для счастья. В силу этого человек становится несчастным, потому что он думает, что для него вот именно это нужно для счастья, а вот то, что у него уже есть, он часто не может этим жить.
В норме наслаждение никогда не является целью человеческих стремлений. Оно является и должно оставаться результатом, точнее, побочным эффектом достижения цели. Достижение цели создает причину для счастья. Другими словами, если есть причина для счастья, счастье вытекает из нее автоматически и спонтанно. И поэтому незачем стремиться к счастью, незачем о нем беспокоиться, если у вас есть основания для него. Более того, стремиться к нему нельзя. В той мере, в какой человек делает счастье предметом своих устремлений, он неизбежно делает его объектом своего внимания. Но тем самым он теряет из виду причины для счастья, и счастье ускользает. Вот это ответ, наверное, многим современным, таким популярным психологам, да, которые говорят, что человек должен постоянно стремиться к достижению счастья. Пусть сейчас уже мало найдется даже и популярных психологов, которые говорят о том, что счастье – это обязательно только успех, только материальные какие-то там благосостояния и так далее. Говорят о счастье и в отношениях, и в семье, и в детях, и там в самореализации, то есть о более высоких формах счастья. Но тем не менее, часто мы слышим слова, что человек должен там, ну, быть кузнецом своего счастья, должен часто об этом думать, должен вот ставить себе такую цель, что я должен быть счастливым.
Ну да, такие тренинги типа есть, да. Что если будешь думать много о деньгах, они к тебе это притянутся, много о счастье и так далее. Вот как раз-таки вот это одно из самых глобальных заблуждений общества потребления. Это общество потребления же навязывает такие вещи. И вот Виктор Франкл своим методом, вот, на самом деле сложно назвать это чисто психологическим методом, это как раз-таки метод погружения в смысл. То, что в нашей православной традиции всегда есть и было. Есть такие слова, что смысл может ослабеть. Вот ослабленный смысл – это смысл, который не может удовлетворить человека. Ну, самый вот простой пример. Ребенок, маленький ребенок, его водят в храм, в церковь, он вроде все послушный и такой ангелочек. Вдруг через какое-то время наступает этот переходный возраст, и он уже не хочет ходить в храм. И не знают уже родители, что с ним делать часто. А потому что тот смысл, которым он жил, он уже его не удовлетворяет, потому что он жил смыслами своих родителей, если родители верующие, например. Поэтому пока он сам не найдет смысл, который бы его для подростка устраивал, который бы его для подростка питал, давал ему силы, он снова начнет искать и находить. Вот это вот постоянное обновление смысла своей жизни, на самом деле это исполнение заповедей. Четвертой заповеди о субботе. Помни день субботний, чтобы светить его. Потому что в субботу Господь сотворил человека и дал ему назначение на этой земле. Вот. И когда человек заповедь о субботе исполняет, он вспоминает, зачем же меня Господь сотворил. Поэтому на самом деле это обращение к смыслу своей жизни. Для чего я живу? Зачем я здесь? В христианстве, конечно, мы углубляем эту заповедь через воскресение. Почему для меня Христос воскрес? И даже более того, почему Он за меня пошел на крест? Вот этот момент погружения в христианский смысл в нашей жизни должно происходить как можно чаще, когда мы приступаем к святым дарам, когда мы причащаемся. Собственно говоря, причащаемся-то мы смыслу жизни, смыслу подателю, такое есть понимание у нас. И вот что сделал Франкл? Он это разработал на таком философском, понятийном уровне, но не только. Я бы вот хотел обратиться к тому, что он сам это прожил, и он может свидетельствовать. Он это нашел в ужасающих условиях, когда он находился 3 с лишним года в концентрационных лагерях. Надо сказать, что концентрационный лагерь, который изобрели фашисты, нацисты, он прежде всего заключается в том, чтобы отнять у человека надежду, веру. Это абсолютное уничтожение человека и всего человеческого. Потому
не
что...
только свободу, но и достоинство.
Да, человека. Да, не только свободу, но и достоинство. Да, показательно, как он говорил, как люди умирали. Там, что вот люди, когда теряли надежду, они умирали по-разному. Кто-то бросался на колючую проволоку в виде самоубийства, а кто-то просто ничего не делал. Доставал последнюю сигарету где-то заначенную, вот, спрятанную, выкуривал ее и не вставал, просто не мог встать. Приходили нацисты там, или капо, и просто человека уводили, убивали. Вот это вот, когда человек теряет надежду, это последняя связующая нить его с его жизнью, с его историей. И вот Виктор Франкл-то описывает свой личный опыт. Я вот хотел бы тоже зачитать цитату, очень важную цитату, как он описывает, в чем его смысл жизни. Вот. Она немножко такая пространная. Вот как он пишет. Он размышлял, конечно, о своих близких и прежде всего о своей жене, которая была в соседнем концлагере. И вот он пишет: «Я начал думать о своей жене, и пока мы брели и брели, скользя на обледеневших местах, поддерживая друг друга, мы оба молчали, но знали, что каждый думает о своей жене». Это он говорит и про других узниках. «Иногда я смотрел на небо, где уже тускнели звезды, и розовый свет утра начал пробиваться из-за облачной гряды, но мысли были заняты образом моей жены, который представлялся со сверхъестественной остротой. Я слышал, как она отвечает, не видел ее улыбку, ее открытый ободряющий взгляд, реальный и воображаемый. Ее взгляд сиял сильнее, чем солнце, которое начало восходить». Вот эта удивительная память, которая делает человека человеком, вот он к этому обратился. И вот дальше пишет: «Меня пронзила мысль. В первый раз в жизни я увидел истину, воспетую в стихах стольких поэтов и провозглашенную как конечная мудрость столькими мыслителями. Любовь – это конечная и высшая цель, к которой может стремиться человек. И тогда я осознал величайшие секреты, которыми могут поделиться поэзия, мысль и вера». Вот здесь он именно связывает поэзия, мысль и вера. «Спасение человека происходит через любовь и в любви. Я понял, что человек, у которого ничего не осталось на этом свете, все еще может познать блаженство хотя бы только на короткое мгновение в мысленном общении со своими любимыми. В состоянии крайней безысходности, когда человек не может выразить себя в какой-нибудь полезной деятельности, когда его единственное достижение – это достойно переносить свои страдания, даже в таком положении человек может через полное любви размышления о близком человеке выразить себя. В первый раз в жизни я был способен понять смысл слов. Блаженны ангелы, погруженные в вечное и полное любви, созерцание бесконечной красоты». И дальше читаем. «Человек передо мной споткнулся, и задние упали на него. Побежал конвоир и обрушил удары плети на всех подряд. Это прервало мои мысли на несколько минут. Но скоро моя душа сумела вернуться из лагерной действительности в другой мир, и я возобновил разговоры с моей любимой. Я задавал ей вопросы, она отвечала. Она спрашивала меня, и я отвечал. Мы пришли на место работы, все кинулись в темный сарай с надеждой опередить других и получить хороший инструмент. Каждый получал заступ или кирку. И на них кричать начали: «Эй, свиньи, не можете поживей! Скоро мы заняли наши вечерние места. В траншее мерзлая земля раскалывалась под ударами кирки, только искры летели. Люди работали молча, их мост оцепенел». И вот он пишет, как вот сейчас самое главное место. «Мои мысли все еще были сосредоточены на образе моей жены. Я даже не знал, жива ли она. Но мне стало ясно, теперь-то я хорошо понимаю эту истину. Любовь гораздо шире физической личности любимого человека. Она сосредоточена на духовном существовании любимого, его внутренней сущности. Присутствует ли он тут физически, и даже жив он или нет, в каком-то смысле теряет значение. Я не знал, жива ли моя жена, и был лишен возможности это узнать. Во время всего моего трехлетнего заключения не было никакой исходящей или приходящей почты. Полная отключенность от мира. Но в тот момент это было уже не важно. Мне незачем было знать. Ничто не могло разрушить силы моей любви, моих мыслей и образа любимой. Даже зная, что моя жена погибла, то думаю, что, невзирая на это, предавался бы размышлениям о ее образе, и что моя мысленная беседа с ней была бы такой же живой и давала бы такое же утешение». И дальше он цитирует книгу «Песни, песни Соломоновых». «Положи меня, как печать на сердце, ибо любовь сильна, как смерть». Вот в другом месте он тоже это описывает, этот случай, где он говорит, что был убежден, что она погибла, потому что выжить в концлагере было 1:20. Поэтому вот этот пример, который привел, не пример, а опыт жизни, который Виктор Франкл выразил, что если человек вот эту любовь как опыт имеет, то он всегда может выжить в любом состоянии. Когда любовь наша переходит через страдания, она становится вот такой чистой, как хрусталь, как ограненный алмаз, изумруд. И через это эта любовь способна воспринимать Божий свет. Способна этот Божий свет преломлять в сердце своем и питаться им. Питаться вот этой божественной энергией, божественной благодатью. Это открыто каждому человеку. Вот что очень важно. Открыто это было с самого начала, когда Господь сотворил Адама и Еву и дал им вот этот главный смысл существования, существования в любви.
Еще мне хотелось бы несколько цитат привести Виктора Франкла, связанных с его пониманием смысла жизни. Вот мы говорим «смысл», «смысл», «кризис смысла», «поиски смысла». Вот он говорил, что смысл должен быть найден, но он не может быть создан. То есть человек не может вот так вот взять и придумать себе какой-то смысл, сесть, сочинить его и потом ему следовать. «Надо выучить самим и объяснить сомневающимся», пишет он, что дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она ждет от нас. Ну, вот верующие люди, конечно, могут слово «жизнь» заменить словом «Бог», и, в общем, смысл от этого не изменится, да? Чего Бог от нас ждет? Говоря философски, тут необходим своего рода коперниканский переворот. Мы должны не спрашивать о смысле жизни, а понять, что этот вопрос обращен к нам. Ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, и мы должны на них отвечать не разговорами или размышлениями, а действием, правильным поведением. Ведь жить в конечном счете значит нести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым, за выполнение требований дня и часа. Эти требования, а вместе с ними и смысл бытия у разных людей и в разные мгновения жизни разные. Значит, вопрос о смысле жизни не может иметь общего ответа. Жизнь, как мы ее здесь понимаем, не есть нечто смутное, расплывчатое, она конкретна, как и требования ее к нам в каждый момент тоже весьма конкретны. Эта конкретность свойственна человеческой судьбе. У каждого она уникальна и неповторима. Ни одного человека нельзя приравнять к другому, как и ни одну судьбу нельзя сравнить с другой. И ни одна ситуация в точности не повторяется. Каждая призывает человека к иному образу действий. Конкретная ситуация требует от него то действовать и пытаться активно формировать свою судьбу, то воспользоваться шансом реализовать в переживании ценностные возможности, то просто принять свою судьбу. И каждая ситуация остается единственной, уникальной, и в этой своей уникальности и конкретности допускает один ответ на вопрос – правильный. И коль скоро судьба возложила на человека страдания, но это уже вот о смысле страдания, он о них много говорит, он должен увидеть в этих страданиях, в способности их перенести, свою неповторимую задачу. Он должен осознать уникальность своего страдания. Ведь во всей Вселенной нет ничего подобного. Никто не может лишить его этих страданий, никто не может испытать их вместо него. Однако в том, как тот, кому дана эта судьба, вынесет свое страдание, заключается уникальная возможность неповторимого подвига. А это уже вот об опыте в концлагере. После того, как нам открылся смысл страданий, мы перестали преуменьшать, приукрашать их, то есть вытеснять их и скрывать от себя, например, путем дешевого навязчивого оптимизма. Смысл страдания открылся нам, оно стало задачей, покровы с него были сняты, и мы увидели, что страдание может стать нравственным трудом, подвигом.
Ну, я хотел немножко раньше про то, что человек находит смысл, когда он умеет вот этому миру давать ответ. То есть, когда он приходит в этот мир, он должен дать ответ какой-то этому миру в поступках, словах, творчестве своем. Вспоминается, конечно, такой детский стишок. Там, для чего малыш родился, чтобы мир удивился. Действительно, человек рождается в этот мир, чтобы научиться удивляться, научиться поражаться. И через вот это приходит счастье, когда человек удивляется. Вспомним Евангелие, насколько Господь был наблюдательным, насколько Он всякие мелочи наблюдал, когда сотник говорил, я там такой-то, такой-то человек, имею себя в подчинении воинов, тому говорю, делай, то говорю, делай. И сказано, Господь удивился. Вот, вот это вот удивление, оно является таким, когда человек смотрит на этот мир, как на некоторое чудо, что в этом мире сокрыто что-то, тайна некоторая. Тогда человек способен к счастью, способен к смыслу, способен к тому, чтобы этим миром жить и питаться. Вот его смыслами, его ценностями, его удивительной красотой. А если вот этого удивления нет, если человек живет только своими потребностями, живет своими какими-то сиюминутными желаниями, то, конечно, вот, вот отсюда и происходит вот это вот. Все основные такие закрепощающие человека, там и пошлость, и такая самость, и все-все остальные страсти, они вот и здесь корень имеют, что либо человек умеет удивляться и творчески относится к этому же, к этой жизни, тогда он в этом мире много что может сотворить и изменить. И тогда он может быть счастливым. Либо вот для него все известно, он знает, что, зачем ему нужно. Вот мне кажется, вот этот момент очень важный, который он. А отсюда страдания вытекают, что человек, конечно, когда он страдает, он же, когда смотрит на этот мир, в этом мире же он не только прекрасен, в нем есть и зло, в нем есть болезнь, боль, катастрофы разные. То есть куча всяких вещей, от которых человек зависит. И вот если человек умеет удивляться, он все равно рано или поздно начинает испытывать боль от этих вещей. Но когда вот он испытывает эту боль, он человек, который к этому миру относится как к тайне, он и к этой боли относится тоже как к некоторой тайне. Почему именно со мной это случилось, в чем суть моих страданий, и как сделать так, чтобы тоже страдание было связано вот с некоторым изменением этого мира, в том числе и своего внутреннего мира. Поэтому страдание, оно уникально для человека, потому что оно делает его сильнее. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому вот Виктор Франкл удивительно вот эти конструкции философские открывает. Можно просто читать и сравнивать вот даже с Библией, с Евангелием, потому что там эти темы тоже есть, и там еще более глубоко они раскрываются. Но это написано современным языком, и для современной культуры, еще раз подчеркну, такая апология. Апология смысла, апология библейского подхода, библейского взгляда, который, еще раз подчеркну, заключается в том, что человек в этом мире должен быть некоторым ответом этому миру, и это есть счастье. Это очень серьезная вещь, вот эта мысль, потому что если взять другие культуры и религии, там такого нет, только в христианстве есть такой ответ, именно в христианской, в библейской традиции, что человек является ответом этому миру. Он себя так должен осознавать.
Действительно значимым, писал Франкл, является отношение человека к судьбе, выпавшей на его долю. То, как он принимает тяготы жизни, как несет свой крест, то мужество, которое он проявляет в страданиях, достоинство, которое он выказывает, будучи приговорен и обречен, все это является мерой того, насколько он состоялся как человек. Но даже вот трудно поверить, что эти слова написаны человеком, который, в общем, себя как верующий, как религиозный нигде никак не позиционировал.
Да, он специально не позиционировал себя таковым. По всей видимости, потому что вот он описывал как-то, что в концлагере было всего две темы – политика и религия. Религия, там мы знаем, что было много евреев, было, видимо, различные католики, были протестанты, что религия, вера, она помогает человеку жить. Но если человек сталкивается на религиозной почве, то, конечно, возможны очень острые такие конфликты. И он как врач, он же еще себя как врач осознает, он такой интересный момент из его жизни, что когда он попал туда, у него были записи очень важные, вся его деятельность.
Книга фактически, вот его, да, заготовки книги.
Да, заготовки книги очень важные там. И он сказал, как бы мне сохранить. Как только на него там кто-то посмотрел с такой жалостью, он сразу понял, что все прошлое, со всем прошлым придется расстаться. Ну вот именно, не держаться за него, прошлого больше у него нет.
Ну, он потом восстанавливал это все по памяти, постоянно,
да,
прокручивал.
Он не просто восстанавливал, он там, вот его описание жизни в концентрационном лагере, оно уникально, потому что он на все на это смотрел как философ, как психолог, как психотерапевт, как врач. И в силу этого, что он как исследователь, да, Вот, наука, она должна быть вне религии, вне конфессии, вне идеологии. Это просто это уметь работать с чистыми фактами. Хотя мало какой человек способен от своего мировоззрения, вот этого смыслового, абстрагироваться. Но тем не менее, вот он в силу этого, потому что он врач, он, видимо, религиозную свою позицию не проявлял. Хотя видно, что он знает какие-то вещи. Что религия может человеку помочь перенести практически любые страдания. Он об этом писал из своего опыта. Еще он писал, что образованность человеку помогает. То есть образованные люди способны это глубже страдать и не повреждаться вот от тех страданий, которые были в концентрационном лагере. И религиозные люди способны преодолевать.
Ну вот есть такая у него запись. Что же такое человек? Это существо, которое изобрело газовые камеры. Но это и существо, которое шло в эти газовые камеры с гордо поднятой головой и с молитвой на устах. Ну вот самое существенное, как мне кажется, вот в его книгах, посвященных концлагерю, опыту жизни в концлагере, это как раз утверждение о том, что никакие внешние факторы жизни не способны человека сделать дурным, плохим, не способны его нравственно искалечить, если человек изначально не даст какого-то своего согласия. То есть это же тема русская 19 века. Помните, когда появились у нас суды присяжных, и когда массово стали вот эти вот оправдательные приговоры, в том числе и по достаточно тяжелым преступлениям, когда говорилось, человека заела среда. Вот человек сам по себе, может, ничего такого не сделал, но вот условия жизни и так далее, вот его толкнули на это страшное преступление. И тогда каким-то общим местом стало, что вот действительно человек вот там злодей, убийца, но ведь он не виноват, он вырос в таких условиях, его таким сделала среда. И вот Франкл как раз пишет о том, что при всем ужасе вот этих концлагерей, они, и в том числе, кстати, и советских, можем говорить и об этом тоже, получается, что это был такой страшный эксперимент, но эксперимент, который в том числе показал, что человек в совершенно одинаковых условиях, страшных условиях, может вести себя совершенно по-разному. То есть один человек может сломаться, может потерять волю к жизни, может нравственно опуститься и обижать своих товарищей, предавать и доносить и так далее. И другой человек в тех же самых физических условиях будет несломленным, будет нравственно здоровым, будет стараться поддержать и помогать ближнему.
Да, вот только, к сожалению, сломленных бывает больше. Хотя каждый сломленный человек тоже несет на себе печать тайны своего такого падения, почему с ним это было. Ну, вот подобный опыт, кстати, описывался и в блокадных воспоминаниях блокадников, что, казалось бы, человек был таким хорошим, и вдруг во время блокады с ним происходит что-то. Ну, вот на самом деле где-то внутри совершается этот выбор, внутри совести человека совершается этот выбор, который помогает ему либо преодолевать эти страдания и быть сострадательным к людям. Вот страдание же может озлобить человека, а может, наоборот, человека сделать более человечным, более сострадательным. И вот, в принципе, поступки человека можно, вот если глобально так вот глобально взять, можно свести к двум вообще, к таким двум образом поведенческим. Это когда человек не доверяет всему миру и говорит, все люди обманщики, весь, и все тебя хотят использовать. Такое тотальное недоверие в мире. И другой образ – это, наоборот, доверие, когда человек открыт этому миру, открыт другим людям, могут его легко могут обмануть, с ним могут что-то сделать, потому что он открыт и в чем-то уязвим. Но в итоге вот эта уязвимость и открытость, в итоге она помогает человеку стать более устойчивым, резистентным к страданиям. Поэтому с ним бы что ни делали, как бы его жизнь ни била, а он устойчив. И в итоге выходит, как Феникс снова воскресает, без особого повреждения для себя. Да, все мы, когда с нами случается страдание, все отчаиваются в том или ином смысле, впадают в различные вот такие сложные переживания. Нет человека, наверное, который бы сказал, а я любое страдание справлюсь. Такого, ну, такое не бывает, если мы знаем, что сам Господь во время Гефсиманского моления как ужасался и тосковал. То, наверное, не найти такого человека, который смог бы вот так взять и сказать спокойно. Всегда на любую лихую голову найдется тот, кто ее поставит на место. И вот, но человек, который относится к этому миру с доверием, вот в детстве нас учили, и нужно продолжать этому учить, очень важная, очень важная, мне кажется, истина, что в мире больше добрых людей, чем злых. Поэтому доверяя людям, учись с ними находить общий язык, учись с ними разговаривать, учись с ними общаться. Ведь это ведь действительно спорный вопрос. У кого-то наоборот, помните, как Чичикова учил отец, береги копейку. То есть не доверяй никому, доверяй только копейке. И таких примеров, вот таких, даже таких на уровне формулировок, можно найти много в истории. Собственно говоря, все мертвые души – это отчасти такие вот именно. Почему они все умершие? Потому что никому не доверяют. Вспомним этого Собакевича, ну и так далее.
Не верь, не бойся, не проси.
Не верь, не бойся.
Это ведь вот это все то же
самое. Не верь, не бойся, не проси.
Никому не доверяй.
Да. Ну, вот
только будь за себя.
Ну, здесь действительно не верь, не бойся, не проси. Вот это опыт и именно связанный с тюрьмой. Именно связанный с тюрьмой. И здесь момент такой, что не верь, не бойся, не проси, связан с тем, что условия адские. И когда вот в такой ситуации, в адских условиях человек проявляет свою человечность, вот тогда он обретает себя как человека, обретает свой смысл жизни. В основном, как я подчеркну, почему появляются такие вот «не верь, не бойся, не проси» и так далее, в основном, конечно, люди закрываются. В основном люди закрываются. И найти тех, кто умеет служить даже в таких ситуациях, конечно, таких людей мало.
Очень по-христиански, по-моему, у Франкла сформулировано еще вот понятие свободы, что свобода у человека, она должна, внутренняя свобода, да, она должна представлять собой свободу по отношению к трем вещам. Не должна, а представляет. По отношению к влечениям, по отношению к наследственности, по отношению к среде. Вот о среде мы уже говорили. О наследственности тоже часто вот ссылаются на то, что вот у человека дурный. И человек сам часто ссылается, говорит, так ведь вот, вот у меня папа такой вот был, там, не знаю, алкоголик. Ну и я такой, ну и что я могу сделать? Я ничего не могу сделать, у меня дурная наследственность.
Свободный или там... человек так никогда не скажет. Свободный человек будет говорить, даже если он себе дает отчет, что у него такое есть, но никогда не скажет, что у меня это. Вот, вот что среда заела, что наследственность, что вот свободный человек никогда не пойдет, вот, даже если это сильно им влияет, он никогда не будет об этом говорить. Он будет страдать, но вот выстрадывая это, он будет становиться человеком.
Ну и что касается свободы от влечений, ну вообще вся христианская аскетика построена на этом утверждении,
да,
что
да,
человек
да.
может быть от них свободен.
Да, вот, ну вот аскетика у нас, вот, к сожалению, часто вот именно на этом делает акцент, а на первых двух меньше. А это действительно три вот эти вещи, они являются вкупе, именно нужно смотреть, и свобода от наследственности или в наследственности, и свобода в среде, в которой ты живешь. И свобода влечений, которые там возникли из твоих страстей и похотей, из того, что человек – живое физиологическое существо. Вот эти три вещи именно вкупе, смотрите, если человек умеет преодолевать себя вот в этих вещах, он становится свободным по-настоящему.
Это интересную вещь, кстати, пишет Франкл. Мы, психиатры, постоянно сталкиваемся с пациентами, которые реагируют на собственные иллюзорные представления совершенно непатологическим образом. Я видел параноиков, которые из своих иллюзорных идей преследования убивали своих мнимых врагов. Но я встречал также параноиков, которые прощали своих предполагаемых противников. Эти параноики действовали, исходя не из своего психического расстройства, а скорее реагировали на это расстройство, исходя из своей человечности. Вот удивительное свидетельство о свободе человека, то есть даже сойдя с ума, даже потеряв разум и заболев психическим расстройством, человек может сохранить свою человечность, оказывается.
Да, вот если человек живет на глубине своей любви, своей веры, надежды, вот это некоторая глубина жизни должна быть, то вот как бы человека ни ломали психически, там наступает барьер.
Отец Александр, вот сейчас нам уже надо заканчивать нашу беседу. Ну, во-первых, мне хотелось бы еще раз вас спросить о том, какое значение Виктор Франкл может иметь для современных православных христиан, потому что я знаю, что некоторые священники даже рекомендуют читать его работы людям, которые готовятся к крещению, или вот уже крестившимся людям, которые проходят катехизацию. Ну и, может быть, какой-то общий вывод из нашей беседы.
Ну вот я такой вывод сделаю необычный. Да, хочу сказать, что я тоже советую, когда вопрос о смысле жизни идет, мы разбираем, у нас это третья беседа, вопрос о смысле жизни, разбираем на различных примерах, говорим о ложных смыслах жизни. И вот как один из таких ключевых примеров, это, конечно, Виктор Франкл. Кто его прочитал, начинает проще воспринимать и Священное Писание, и Библию. То есть для человека, только-только входящего в церковь, вот такие книги, как Франкл, Льюис, они вроде бы не нашей культуре, но сформулированы так, что они кажутся родными. Вот. А все его учение, вот и тот отрывок, который я процитировал, я бы сказал так, наверное, что смысл жизни человека, наверное, заключается в том, что постоянно напоминать себе о том, что человек бессмертен. Но при этом, несмотря на то, что он бессмертен, он, его бессмертие очень сильно зависит от этого временного смертного существования. Вот это вот интересная такая антиномия. Человек бессмертен, но его бессмертие зависит от того состояния, в котором мы сейчас живем. Вот в этом, наверное, заключается вот этот парадокс смысловой. Постоянно помнить о своем бессмертии, напоминать себе, думать о нем, размышлять, созерцать, всякое, вот с разных сторон рассматривать, и при этом вот делать дела, на которых лежит печать тления. Там строишь дом, знаешь, что там скоро разрушится, но все равно как, ну сколько скоро, там мало какие дома стоят, там больше 100 лет, они там сносятся, еще что-то, вот делаешь что-то, знаешь, что это временно, и вся, в принципе, наша жизнь современная, она, в принципе, имеет вот эту печать временного, и именно от нее зависит наше бессмертное существование. Вот этот вот интересный такой парадокс, который вот Виктор Франкл нам открывает в своих книгах.
Ну что ж, отец Александр, спасибо вам за беседу. А нашим радиослушателям я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, и говорили мы о австрийском философе, психологе Викторе Франкле. Сегодня исполнилось 110 лет со дня его рождения. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.